Глава 16. Новый сторонник. Голубая приемная получила свое название из-за пола, выложенного синими плитами, и голубого сводчатого потолка с изображением облаков, причем эта приемная была самой маленькой во дворце, площадью менее 10 квадратных спанов. На дальней стене располагались стрельчатые окна, выходившие во двор. Их еще прикрывали зимние ставни от весенней непогоды, но даже в дождь они давали достаточно света. Однако, несмотря на богатую отделку, два больших мраморных камина, широкий карниз с гипсовыми львиными головами и два гобелена с белым львом, висевшие по обеим сторонам двери, делегация кемлинских купцов оскорбилась бы, пригласи их в эту приемную, а если бы на их месте оказались банкиры, то они наверняка пришли бы в ярость. Именно поэтому госпожа Харфор проводила сюда наемников, пусть даже они и не догадывались о нанесенной обиде. Сама она находилась тут же, надзирая за двумя молоденькими служанками в форменных платьях, которые с помощью двух серебряных кувшинов, стоявших на резном буфете, поддерживали кубки посетителей в наполненном состоянии. К груди главная горничная прижимала тисненную папку с традиционными отчетами, словно рассчитывала, что вопрос с наемниками будет решен очень быстро. Тут же в уголке стоял Халвин Норри. Пучки седых волос, как всегда, торчали у него из-за ушей, словно перья, и в свою очередь прижимал к впалой груди собственную папку. Ежедневный отчет был неотъемлемой частью дневного распорядка и в последнее время редко радовал. Скорее наоборот. Две телохранительницы вошли в комнату первыми, чтобы проверить обстановку, и к моменту появления Элейн все присутствующие уже были на ногах. За ней следовали еще две телохранительницы. Дени Колфорд, старшая телохранительница в группе, пришедшая на смену воительницам Деворы, проигнорировала приказ Элейн оставаться снаружи. Проигнорировала ее приказ. Элейн, конечно, понимала, что так они являют собой весьма внушительное зрелище, но никак не могла заставить себя прекратить скрежетать зубами. Кориане с Сарейтой, одетые по всем канонам, с шалями с бахромой на плечах, в знак уважения слегка склонили головы. Миллар же изящно взмахнул шляпой с пером, едва не коснувшись им пола. Рука его лежала на отделанной кружевами перевязи, повязанной поверх сверкающего нагрудника. К этому нагруднику крепилось 6 золотых узелков, свидетельствующих о его ранге, по 3 с каждой стороны. Они очень раздражали Элейн, но она пока позволяла ему их носить. Его грубое лицо расплылось в чересчур теплой улыбке, потому что, несмотря на то, что Элейн была с ним крайне холодна, он все же считал, что у него есть некоторые шансы на взаимность, ведь она не опровергала слухов о том, что он — отец ее детей, а она не прекращала разгул грязных сплетен, потому что они защищали ее малышей, малышей Ранда. Ради этого она готова была терпеть. Еще немного, и Миллар собственноручно сплетет веревку себе на шею, а если он сам с этой задачей не справится, то Элейн, конечно же, ему поможет. Наемники, мужчины средних лет, держались немного в стороне от Миллара и обошлись менее изысканными поклонами. Эвард Кордвин, высокий андорец с квадратной челюстью, носил в левом ухе крупный рубин. Грудь низкорослого и худощавого Алдреда Гамайзена пересекали горизонтальные полосы красного, зеленого и синего цветов. В его родном Каэриэне ему вряд ли полагалось столько от рождения. Сидеющего Хафина Бокувуна украшали массивное золотое кольцо в левом ухе и перстни с драгоценными камнями на каждом пальце руки. Домониец на вид казался довольно упитанным, но, судя по тому, как он двигался, под слоем жира скрывались твердые мускулы.
«Вы больше не занимаетесь своими обязанностями, капитан Миллар?» Прохладным тоном поинтересовалась Элейн, усаживаясь на один из стульев.
В комнате их всего было 5. Все были незамысловатыми. По спинкам и подлокотникам змеился простой узор в виде виноградных лоз и никакой позолоты. Они стояли в ряд спинками к окну, так что свет падал из-за спины сидящего. В солнечный день всем присутствующим пришлось бы смотреть на Элейн, сощурившись. К сожалению, сегодня эта уловка не работала. Две телохранительницы заняли места по обе стороны ее стула, положив руки на эфесы мечей и вперив суровый взор в наемников. Буковун не смог сдержать улыбку. Гамайзен принялся сосредоточенно потирать подбородок, чтобы скрыть ехидную ухмылку. Женщины не подали и виду, что подобное поведение их оскорбляет. Они понимали, в чем смысл их униформы. Элейн знала, что если дело дойдет до мечей, они быстро сотрут веселье с этих физиономий. «Мой первейший долг — защищать вас, миледи!» Ослабив меч в ножнах, Миллар обвел взглядом наемников, словно ожидал, что они вот-вот набросятся на нее или на него самого. Гамайзен весьма удивился, а Буковун громко расхохотался. У всей троицы ножны были пусты, а у Кордвина за спиной виднелись даже два пустых чехла. Никому из наемников не дозволялось проносить во дворец никакое оружие, кроме кинжалов.
— Насколько мне известно, у вас есть и другие обязанности, — спокойно возразила она. — Ведь я сама их возложила на вас, капитан. Вам надлежит обучать людей, которых я привела из провинции, а вы не уделяете им столько времени, сколько я ожидала. Обучить следует очень многих, капитан.
В основном это старики и дети, но и они займут весь его досуг. Даже с телохранительницами он проводил совсем немного времени, не говоря о том, чтобы командовать ими, хотя, может, это и к лучшему, а то ему нравилось щипать их за мягкие места.
Я предлагаю вам пойти их проведать прямо сейчас.
Узкое лицо Миллара исказилось от ярости. Его прямо трясло, но он тут же взял себя в руки. Это произошло так быстро, что можно было подумать, что Элейн все почудилось. Но она знала, что это не так. — Как прикажете, миледи? — вкрадчиво ответил он. Его лицо растянуло такая же вкрадчивая липкая улыбка. — Честь имею служить, миледи. Исполнив еще один щегольский поклон, он, пританцовывая, направился к двери. Немногим удавалось терпеть выходки Дайлина Миллара достаточно долго. Буковун снова расхохотался, запрокинув голову назад. «Этот парень прямо обмотан кружевами. Клянусь, я все ждал, что он начнет учить нас танцам. А тут, оказывается, он и правда танцует». Кайренец тоже засмеялся противным гортанным смехом. Миллар напрягся и замедлил было шаг, но затем прибавил ходу и чуть не врезался в дверях во входившую Бергитта. Он поспешил прочь, даже не попытавшись извиниться, и Бергитта проводила его хмурым взглядом. По узам пробежала искорка гнева, но быстро потухла, уступив место нетерпению, которого до этого не было. Она захлопнула дверь и встала за стулом Элейн, положив руку на спинку. Ее толстая коса после сушки волос выглядела не так аккуратно, как обычно, но форма капитан-генерала сидела идеально. Сапоги на каблуках делали ее выше Гамайзена. Когда нужно, Бергитта умеет произвести внушительное впечатление. Наемники поклонились. Уважительно, если даже не почтительно. Что бы они ни говорили поначалу по ее поводу, вид Бергитты, стоящей на стене и пускающей одну за одной стрелы из лука, развеял их сомнения.
— Вы говорите, словно знали капитана Миллара прежде, капитан Буковун, —
проговорила Элейн ровным голосом, лишь слегка изменив интонацию на вопросительную. Через узы чувствовалось, что Бергитта старается напустить на себя уверенность. Но настороженность и беспокойство все время прорывались наружу. И постоянная усталость. Элейн сжала челюсти, чтобы сдержать зевоту. Бергитта просто необходимо отдохнуть.
«Я встречался с ним пару раз раньше, миледи», — осторожно ответил домониец. «Раза три, наверное. Да, не больше».
Он слегка наклонил голову и чуть ли не искоса взглянул на Элейн.
«А вы знаете, что когда-то он шел той же тропой, что и я?»
«Он не пытался скрыть этот факт, капитан», —
сказала она, будто бы устав от предмета разговора. «Если бы он обмолвился о чем-нибудь любопытном, она вызвала бы его для разговора наедине и хорошенько расспросила бы. Однако важно не переусердствовать, иначе Миллар проведает о том, что о нем расспрашивали, и тогда сбежит раньше, чем ей удастся выяснить все, что хотелось».
«А нам действительно нужны Айс Седай, миледи?» — спросил Буковун. «Другие Айс Седай, — уточнил он, покосившись на кольцо великого змея на пальце Элейн. Он помахал серебряным кубком, и одна из служанок бросилась его наполнять. Обе девушки оказались хорошенькими. Возможно, не самый удачный выбор для такого случая. Однако Рин особенно не из кого выбирать. Служанки по большей части были либо слишком юны, либо, наоборот, стары и уже не столь проворны, как прежде.
«Пока мы ждали вас, они только и делали, что пытались запугать нас силой и могуществом Белой башни. Как и любой другой, я уважаю Айс Седай. Да-да, это так. Но, прошу прощения, эти запугивания уже набили оскомину. Клянусь вам, миледи, так и есть».
«Мудрый человек всегда страшится Белой башни», — спокойно заметила Сарейта, поправляя коричневую шаль, чтобы лишний раз привлечь к ней внимание. На ее смуглом немного квадратном лице еще не было печати безвозрастности, но она признавала, что хотела бы это исправить. «Только глупец не станет опасаться башни», — поддержала Сарейту Кориане. «Зеленая была фигурой внушительной. Шириной плеч она могла потягаться со многими мужчинами, и не нуждалась в лишних уловках для привлечения внимания. Ее лицо цвета меди служило подтверждением тому, что символизировало кольцо на указательном пальце правой руки.
«До меня дошли слухи», — мрачно ответил Гамайзен, — «что Тарвалон в осаде, и что Белая башня раскололась на два лагеря, поддерживающих двух разных Амерлин. Еще говорят, в Белой башне господствует черная Айя».
Храбрый мужчина, раз решился упомянуть про эти слухи в присутствии Айс Седай. Но все же он поежился, произнося подобные слова. Поежился и продолжил.
«Так кого же нам все-таки бояться?»
«Не верьте всему, что слышите, капитан Гамайзен», — произнесла Сарейта безмятежным тоном, словно озвучивала прописные истины. «У правды множество оттенков, гораздо больше, чем вы полагаете». Расстояние превращает ее в нечто, сильно отличающееся от фактов. Однако ложь о сестрах-приспешницах тьмы повторять опасно. «А во что вам надлежит верить?» — добавила также спокойно Кориане. «Так это в то, что Белая башня всегда была и всегда будет Белой башней. И вы стоите перед тремя Айс Седай, и поэтому должны следить за своими словами, капитан».
Гамайзен провел тыльной стороной ладони по губам, в его глазах читался вызов. Однако его загнали в угол.
«Я только повторил то, что говорят на улицах», — буркнул он.
«Мы собрались здесь обсуждать Белую башню?» — хмуро поинтересовался Кордвин. Перед тем, как продолжить, он осушил свой кубок, словно предстоящий разговор не вызывал у него восторга. Сколько он выпил? Он уже не совсем твердо держался на ногах и немного комкал слова. «Башня торчит в сотни лиг отсюда. И то, что там творится, нас не касается».
«Это верно, друг мой», — согласился Буковун. «Верно. Наше дело — мечи. Мечи и кровь. А это подводит нас к низменной причине нашего визита».
Он взмахнул унизанной кольцами рукой.
«Золото. Ежедневно мы теряем людей. День за днем, и конца этому не видно. А в городе нет подходящих новобранцев для замены».
«Я вообще никого не нашел», — пробормотал Кордвин, любуясь на служанку, наполнявшую его кубок.
Девушка покраснела под его взглядом и постаралась управиться поскорее, отчего пролила немного вина на пол и заставила госпожу Харфор нахмуриться.
Те немногие, кто хоть как-то подходил, записались в гвардию королевы.
«Так и есть». Списки с каждым днем становились все больше и больше. Такими темпами гвардия королевы скоро станет внушительной силой. Однако, как это ни печально, на то, чтобы обучить этих людей обращаться с мечом так, чтобы они не отрубили себе ногу, потребуются месяцы. И еще больше времени пройдет, прежде чем их можно будет использовать в сражении.
— Ты прав, друг, — сказал Буковун, — прав.
Он широко улыбнулся Элейн. Возможно, он хотел казаться дружелюбным или даже благоразумным, но скорее напоминал человека, пытающегося продать кота в мешке.
«Даже после того, как здесь все закончится, людей нам будет найти нелегко, миледи. Подходящих ребят не находят в капусте, вовсе нет. А чем меньше у нас воинов, тем меньше плата за следующий найм. Такова жизнь. И поэтому мы полагаем, что заслуживаем скромную компенсацию».
Элейна хватила злость. «Значит, они считают, что она в отчаянном положении, и поэтому станет цепляться за них до последнего. Но, что самое неприятное, они правы. Эти трое представляют почти 1000 воинов. Даже с учетом тех, кого привел Гайбон, это будет ощутимая потеря. Особенно, если после этого остальные наемники начнут думать, что ее дело проиграно. А наемники не любят проигрывать. Они побегут, как крысы от пожара, лишь бы избежать этого». Злость кипела внутри Элейн. Но она старалась держать ее в узде. Правда, узда эта была толщиной с волосок. Но все же в голос проникли презрительные нотки.
«А вы думали, что война бывает без жертв? Что вы просто поработаете стражниками и получите за это золото, даже не обнажив мечи? По контракту вы получаете свое золото ежедневно», — вступила Бергита. Она не стала называть точную сумму, потому что каждый отряд заключал собственную сделку на своих условиях. Сейчас только не хватало, чтобы наемники передрались между собой из зависти к чужим контрактам. И так половина драк, которые разнимали гвардейцы, происходила между соперничающими отрядами наемников. И сумма является неизменной. А это значит, чем больше вы потеряете людей, тем больше каждый получит на руки.
«Эх, капитан-генерал», — мягко возразил толстяк, — «вы забываете о посмертных выплатах, которые мы обязаны отдавать вдовам и сиротам».
Гамайзен чуть не подавился, а Кордвин недоверчиво уставился на Буквуна, а потом попытался спрятать лицо за кубком, опустошив его в очередной раз. Элейна хватила дрожь. Она судорожно вцепилась в подлокотники. Нет, она не позволит гневу вырваться наружу. Нет.
«Я настаиваю, чтобы вы придерживались контрактов», — произнесла она ледяным тоном. Что ж, по крайней мере, она не набросилась на них. «Вам заплатят столько, сколько было оговорено ранее, включая положенное вознаграждение после моей коронации в случае победы. И ни пенни больше. Если же вы хоть ненадолго покинете стены города, то я решу, что вы переметнулись к Аремилле. И тогда мне придется арестовать вас и ваши отряды, а потом выставить за ворота без оружия и лошадей».
Девушка, наполнявшая кубок Кордвина вином, внезапно вскрикнула и отскочила в сторону, потирая бедро. Гнев, тщательно сдерживаемый Элейн, забил белым фонтаном.
«И если еще хоть раз кто-то из вас посмеет тронуть моих служанок, он сразу же окажется за воротами вместе со своим отрядом без оружия, лошадей и без сапог. Я ясно выразилась?»
«Предельно ясно, миледи».
В голосе Буквуна тоже чувствовался холод. Наемник поджал губы.
«Предельно. А сейчас, раз уж наша беседа, кажется, подошла к концу, мы можем удалиться?»
«Хорошенько подумайте», — внезапно проговорила Сарейта. «Кого Белая Башня захочет видеть на львином троне? Айс Седай или такую, как Ремила Марне?» «Посчитайте, сколько Айс Седай находится во дворце», — добавила Кориане. «Сосчитайте, сколько их в Кеймлине. В лагере Аремиллы нет ни одной. Взвесьте и решите, на чьей стороне благосклонность Белой Башни». «Взвесьте», — подтвердила Сарейта, — «и помните, что недовольство башни может привести к фатальным последствиям».
Сложно поверить, что одна из них может оказаться черной сестрой. Но, тем не менее, иначе быть не могло. Если только это не Мерилель. Элейн надеялась, что это не так. Ей нравилась Мерилель, но и Сарейта Скориане тоже. Не так, как Мерилель, но все же. С какой стороны ни посмотри, одна из симпатичных ей женщин является приспешницей тьмы и заранее приговорена к смерти. Когда наемники поспешно откланялись, и госпожа Харфор приказала девушкам унести остатки вина прочь, Элейн откинулась на спинку стула и вздохнула.
«Я справилась ужасно, да?»
«Наемников надо держать в ежовых рукавицах», — ответила Бергита. Но в узах присутствовало сомнение. Сомнение и беспокойство.
«Если мне будет дозволено высказаться, миледи»,
— раздался скрипучий голос Норри,
— «я не вижу другого выхода. Мягкость только раздразнила бы их аппетит».
Он вел себя так тихо, что Элейн уже и позабыла о его присутствии. Моргая, он напоминал журавля, недоумевающего, куда же подевалось его родное болото. В отличие от всегда опрятной госпожи Харфор, его камзол и руки постоянно были заляпаны чернилами. Пухлая папка, которую он сжимал в руках, вызывала у Элейн только отрицательные эмоции.
— Будьте добры, оставьте нас с Сарейта, Кориане, — попросила она.
Айседай немного помедлили, но им ничего не оставалось, кроме как склонить головы и, словно лебеди, выплыть из комнаты.
— Это относится и к вам, — добавила она через плечо, обращаясь к телохранительницам.
Но вот они даже не пошевелились.
— Вон отсюда!
— скомандовала Бергитта, тряхнув головой так, что ее коса хлестнула по воздуху.
— Живо!
О, на этот раз парочка даже подпрыгнула и чуть ли не бегом бросилась к двери. Элейн хмуро наблюдала, как за ними закрывается дверь.
— Чтоб мне сгореть. Сегодня я не хочу слушать плохие новости. Не хочу знать, сколько провизии, доставленной из Тира и Илиана, испортилось по дороге. Не хочу слышать ни о поджогах, ни о муке с долгоносиками, ни о канализации, где крысы плодятся быстрее, чем их травят, ни о тысячах мух, которые делают Кеймлин похожим на грязную конюшню. На сей раз мне хочется услышать хоть что-нибудь хорошее.
Сгореть ей на месте. Да она капризничает. И более того, отдает себе в этом отчет. И как же это бесит. Как можно пытаться заполучить трон и при этом вести себя, как избалованный ребенок? Мастер Норри и госпожа Харфор переглянулись, но это только подливало масло в огонь. Старик со вздохом сожаления погладил свою папку. Он любил бубнить всякие цифры, даже если они были просто ужасающими. По крайней мере, эти двое больше не устраивали перепалок и докладывали о состоянии дел сообща. Правда, не совсем. Ревностно относясь к своим обязанностям, каждый следил, как бы другой не пересек невидимую границу, и когда такое происходило, немедленно указывал на оплошность. Однако это не мешало им удачно управляться с дворцовыми и городскими сложностями.
— Нас никто не подслушивает, миледи?
— спросила Рин. Элейн набрала в легкие воздуха и выполнила успокаивающее упражнение для послушниц. Такое ощущение, оно уже давно утратило свой успокаивающий эффект и попыталось обнять источник. Как ни удивительно, ее тут же окружило сияние Саидар и наполнило радостью жизни и благодушием. Это сразу подняло Элейн настроение, и так случалось постоянно. Злость, печаль или беременность могли помешать обнять источник, но как только это удавалось, эмоции сразу прекращали свой бешеный танец. Она ловко сплела огонь и воздух, добавив прядь воды. Однако, завершив плетение, не стала отпускать источник. Чувство наполненности силой дарило чудесное ощущение, но помимо этого Элейн теперь была уверена, что не разрыдается без причины и не станет кричать по малейшему поводу, и она не настолько глупа, чтобы зачерпнуть слишком много.
«Теперь нас никто не подслушивает», — подтвердила она.
Саидар коснулся охранного плетения. Кто-то попытался подслушать разговор, причем уже не в первый раз. Во дворце слишком много женщин, способных направлять, и было бы странно, если бы все вели себя честно. Жаль только, что нет способа понять, кто же стоит за этим. Поэтому Элейн опасалась говорить о важных вещах, не установив стражи от подслушивания.
«Тогда у меня есть немного хороших новостей», —
произнесла госпожа Харфор, приподняв папку, но не открыв ее.
«Они от Йона Скеллета».
Цирюльник усерднее всех доносил до Аремилы сведения, предварительно одобренные Рин, и по возвращении рассказывал о том, что узнал в лагере за городской стеной. В стане врага его доносы выслушивала Ниан Араун, а поскольку та была ярой сторонницей Аремиллы, информация Скеллета, несомненно, достигала нужных ушей. К сожалению, все, что ему пока удавалось выведать, особой ценности не представляло.
Он говорит, что Аремилла и другие, поддерживающие ее опоры домов, собираются первыми въехать в поверженный Кеймлин. Похоже, она постоянно этим похваляется.
Элейн вздохнула. Аремила и ее сторонники всегда держались вместе и непрерывно перемещались по лагерю без особой системы. По крайней мере, у Элейн никак не получалось ее разгадать, и масса усилий ушла на то, чтобы выяснить заранее, куда же они направятся в очередной раз. Если бы это удалось, то отправить туда солдат через портал было бы достаточно просто. Они схватили бы всех сразу и обезглавили бы вражеский лагерь. Ну, это просто настолько, насколько можно назвать простой такую операцию. Даже в самом лучшем случае погибнут люди. Кому-то из опор домов удастся скрыться. Однако захват Аремиллы положит осаде конец. Эления и Ниан публично откажутся от притязаний на трон, а это вспять уже не повернешь. Эти двое могут продолжать поддерживать Аремиллу и даже разгуливать на свободе. Но если Элейн удастся схватить саму Аремиллу, то останется только заручиться поддержкой еще хотя бы четырех великих домов. Будто бы это совсем не сложно. Пока что все усилия в этом направлении успеха не приносили. Быть может, сегодняшний день изменит что-нибудь. Но эта новость снова оказалась бесполезной. Если Аремила и остальные планируют въезд в Кеймлин, то это значит, что город на грани сдачи. И что самое неприятное, раз Аремила этим похваляется, то она полагает, что это произойдет очень скоро. Эта женщина совершила много глупостей, но нельзя ее недооценивать. Она не заварила бы всю эту кашу, если бы была круглой дурой.
— И это хорошие новости? — протянула Бергитта.
Но она увидела в сказанном некоторую зацепку.
Намек, где они планируют въехать, может оказаться полезным.
Рина развела руками.
Однажды Аремила собственноручно вручила скелету золотую крону миледи. Он отдал ее мне в качестве доказательства того, что исправился.
Старшая горничная поджала губы. Скелет спас себя от виселицы, но о прежнем доверии не могло быть и речи.
Это единственный раз, когда ему довелось оказаться в шагах в 10 от нее. Сейчас ему приходится бродить по лагерям и сплетничать с солдатами.
Рин помолчала.
Ему очень страшно, миледи. Солдаты в лагерях уверены, что они возьмут город в ближайшую пару дней. «Ему так страшно, что он не прочь переметнуться в третий раз?» — спокойно поинтересовалась Элейн.
Больше сказать было нечего.
«Нет, миледи. Если Ниан или Аремила узнают про то, чем скелет занимается, то он покойник, и он сам отлично понимает это. Но сейчас он опасается, что они наверняка узнают об этом, когда город падет. Мне кажется, он скоро сбежит».
Элейн уныло кивнула. Наемники — не единственные крысы, готовые бежать от пожара.
— А еще какие у нас хорошие новости? — Мастер Норри.
Первый клерк стоял тихо, ковыряя пальцем свою тисненную кожаную папку, и делал вид, что не слушал Рин.
— Думаю, у меня есть новости получше, чем у госпожи Харфор, миледи.
В его улыбке было что-то триумфальное. В последнее время ему нечасто удавалось похвастаться добрыми вестями.
«У меня есть человек, который, как мне кажется, сможет проследить за Милларом. Можно его пригласить?»
«Вот это отличная новость. 5 человек погибло, пытаясь выследить Дайлина Миллара, когда тот ночью выбирался в город. И всякий раз совпадение выглядело довольно натянутым. Первый парень, судя по всему, наткнулся на шайку разбойников. И Элейн, не увидев в этом ничего странного, просто выписала его вдове пенсион. Гвардейцы старались хоть как-то контролировать преступность. Поджигатели совсем отбились от рук. Но грабители продолжали заворачиваться в темноту, словно в плащ, и идти на дело. Еще 4, похоже, постигла участь первого. Все они погибли от удара ножом. Их кошельки оказались пусты. Но как бы ни были опасны улицы ночью, подобное совпадение кажется весьма сомнительным. Когда Элейн кивнула, худой старик поспешил к дверям и, открыв одну створку, высунул голову наружу. То, что он говорил, слышно не было. Охранное плетение работало в обе стороны.
Но секунду спустя рослый гвардеец ввел, подталкивая перед собой, шаркающего мужчину в кандалах на руках и ногах. Пленник выглядел абсолютно заурядным. Он был ни худым, ни полным, ни высоким, ни низким. У него были темные волосы, но назвать точно какой-то оттенок Элейн затруднялась. И столь же неопределенного цвета глаза. Его лицо было таким обыкновенным, что описать его вообще не представлялось возможным. В этом мужчине не было вообще ничего, что отличало бы его от других. Одежда на нем была такая же незаметная, коричневая куртка простого покроя и штаны из обычной шерсти, ни плохой, ни хороший. Кое-где на них налипла грязь. Еще тисненный ремень с металлической пряжкой, у которой могло оказаться 10 000 близнецов в Кеймлине. Короче говоря, позабыть этого типа не заставит никакого труда. Бергитта приказала гвардейцу оставить пленника в нескольких шагах от ряда стульев и отправила его ждать снаружи.
«Очень надежный человек», — заметил Норик, глядя гвардейцу вслед. «Африм Хансард. Он преданно служил вашей матери и умеет держать язык за зубами».
«А к чему цепи?» — спросила Элейн.
«Перед вами Сэм Вилгарк, миледи», — сообщил Норри, разглядывая мужчину с любопытством, словно какое-нибудь диковинное животное. «Чрезвычайно удачливый карманник. Стража смогла отловить его только потому, что другой разбойник, как говорят на улице, повесил на него всех собак, надеясь таким образом облегчить себе приговор за третье разбойное нападение с применением силы.
Не мудрено, что большинство воров так поступают. Ведь за третью поимку не только приговаривали к большему количеству ударов плетью, но и клеймо выжигали не на большом пальце руки, а на лбу. Такую отметину не так-то просто спрятать.
«Любой, кто смог так долго укрываться от правосудия, как мастер Гарк, сумеет выполнить и наше поручение».
«Я не виновен, миледи».
Гарк ударил себя костяшками пальцев по лбу, звякнув при этом оковами и нацепив жалостливую улыбку. Он затараторил.
«Это все ложь и клевета. Я верный слуга королевы, поверьте. Во время бунта я носил цвета вашей матушки, миледи. Нет, сам я не участвовал в этой смуте, не извольте усомниться. Я простой писарь, когда есть работа, а сейчас мне не везет. Но я носил ее цвета на шляпе так, чтобы все видели. Да-да, так оно и было».
Узы наполнились скептицизмом Бергитты.
«В комнате мастера Гарка был обнаружен сундук, набитый аккуратно срезанными кошельками», — продолжил первый клерк. «Там их были тысячи, миледи. Буквально тысячи. Полагаю, теперь он жалеет, что хранил эти... трофеи. У большинства карманников хватает ума избавиться от кошелька как можно скорее». «Я подбирал их повсюду, где найду, миледи. То там, то сям».
Гарк развел руки, насколько позволяли цепи, и пожал плечами. Прямо самооскорбленная невинность.
«Может, это и глупо, но я же никому плохого не делаю. Это просто безобидное развлечение, миледи».
Госпожа Харфор громко фыркнула. На ее лице было написано открытое неодобрение. Гарк умудрился принять еще более обиженный вид.
«В его комнате также нашли монеты на сумму более 120 золотых крон, спрятанные под половицами и в тайнике в стене, в потолочных балках, повсюду. И в свое оправдание он заявил...»
Нори повысил голос, потому что Гарк снова открыл рот.
«Что он не доверяет банкирам. Он утверждает, что эти деньги он получил в наследство от умершей тетки из четырех королей. Я очень сильно сомневаюсь, что судьи из четырех королей зарегистрировали бы факт подобного наследования. И судья, разбирающий его дело, говорит, что подсудимый был удивлен, узнав, что факт наследства вообще регистрируют».
И в самом деле улыбка Гарка потухла при упоминании об этом.
«Гарк утверждает, что работал у купца по имени Вилбин Саймс, который 4 месяца назад умер, однако ни дочь мистера Саймса, продолжающая дело отца, ни другие писари не смогли вспомнить никакого Сэмвилла Гарка».
«Они просто не выносят меня, миледи», — угрюмо встрял Гарк.
Он сжал кулаками цепи, идущие от запястий. «Я собрал доказательства того, что они обворовывают доброго хозяина. И это родная дочь, только подумайте.
Однако он помер до того, как представился случай поведать ему об их темных делишках, и меня выставили на улицу без рекомендаций, без единого пени. Так-то. Они сожгли все, что я собрал, отлупили меня и бросили. Элейн задумчиво потерла подбородок.
«Писарь, значит?» «Обычно писари изъясняются куда более витиевато, чем вы, мастер Гарк. Но я дам вам шанс доказать свою правоту. Прикажите принести письменный прибор, мастер Норри».
Норри тонко улыбнулся. «Как вообще можно так сухо улыбаться?»
«В этом нет необходимости, миледи. Судье, разбиравшему это дело, пришла в голову такая же мысль».
В первый раз за все время, что она его знала, Норри открыл папку, которую до этого прижимал к груди. Не хватает только звука фанфар. Когда подсудимый увидел, что за листок переходит из рук Норри в руки Элейн, улыбка его пропала окончательно. Одного взгляда было достаточно. Несколько неровных строчек занимали меньше половины листа. Корявые буквы словно карабкались друг на друга. Разобрать можно было лишь полдюжины слов, да и то с трудом.
«Вряд ли это можно назвать почерком писаря», — заключила Элейн, возвращая листок Норри.
Она постаралась придать лицу суровое выражение. Она не раз видела, как мать выносила приговоры. Маргей сумела принять неумолимый вид.
«Боюсь, мастер Гарк, вам придется сидеть в камере до тех пор, пока суд четырех королей принимает решение, после чего вас повесят».
Губы Гарка страдальчески изогнулись, он схватился за горло, словно уже чувствовал петлю.
«Если, конечно, вы не согласитесь последить для меня за одним человеком. Это очень опасный человек, и он не любит, когда за ним следят. Если вы сможете сказать мне, куда он ходит по ночам, повешение будет заменено на ссылку в Байрлон, где вам помогут подыскать какое-нибудь другое занятие. Губернатора уведомят о вашем приезде».
Внезапно на лицо Гарка вернулась улыбка.
«Конечно, конечно, миледи. Я не виновен, но понимаю, что некоторые факты бросают на меня тень. Что верно, то верно. Я прослежу за кем угодно. Я был верным слугой вашей матушки, как я говорил, и я стану верным слугой вам. Я был и буду верен, даже если мне придется из-за этого страдать».
Бергитта насмешливо фыркнула.
«Устрой так, чтобы мастер Гарк смог незаметно увидеть лицо Миллара, Бергитта.
Пусть парня очень сложно запомнить, но не стоит лишний раз испытывать судьбу.
А потом отпусти».
Гарк готов был прямо здесь пуститься в пляс, несмотря на тяжелые кандалы.
«Только сначала. Видите вот это, мастер Гарк?»
Элейн подняла правую руку так, чтобы он не мог не заметить кольцо великого змея.
«Вы наверняка слышали, что я Айс Седай?»
Сила уже наполняла ее, так что сплести несколько потоков духа было совсем несложно.
«Так вот, это правда».
Плетение, которое Элейн наложила на бляху на ремне Гарка, на сапоги, куртку и штаны, напоминало узы стража, но гораздо менее сложное. Из одежды и сапог оно выветрится через пару недель, в лучшем случае через месяц. Но вот металл сохранит искатель навсегда.
«Я только что наложила на вас плетение, мастер Гарк. Теперь вас можно будет отыскать где угодно».
По правде говоря, отыскать его может только сама Элейн. Искатель связывает с тем, кто наложил плетение. Но об этом бедняге знать ни к чему.
«Я просто хочу быть уверена, что вы мне верны».
Улыбка Гарка словно примерзла к лицу. На его лбу бусинами выступил пот. Когда Бергитта пошла к дверям и позвала Хансарда, чтобы приказать увести Гарка и держать подальше от любопытных глаз, несчастный, пошатываясь, двинулся следом за ней и рухнул на руки здоровому гвардейцу.
«Боюсь, мы только что нашли Меллару очередную жертву»,
— тихо проговорила Элейн.
«Он вряд ли сумеет проследить за своей тенью и не запутаться в собственных ногах.
Не то чтобы ее сильно печалила гибель Гарка, его и так приговорили бы к виселице.
Я хочу знать, кто подослал этого проклятого мужчину во дворец. Хочу это знать, до зубовного скрежета».
Дворец заполонили шпионы. Рин обнаружила больше дюжины, помимо скелета. и считала, что отловила всех. Однако в чем бы ни состояла задача Миллара — следить за Элейн или организовать ее похищение, он был хуже всех. Он подстраивал смерти людей или убивал сам, чтобы заполучить место во дворце. И то, что те люди собирались убить ее, не меняет дело. Убийство есть убийство.
— Поверьте, миледи, —
пожал плечами мастер Нори, проведя пальцем вдоль длинного носа.
— Карманники. Осторожны по натуре, хотя мало кому удается действовать достаточно долго. Рано или поздно они срезают кошелек у кого-то попроворнее. У кого-то, кто не станет дожидаться прихода стражи.
Он сделал быстрый жест, словно пырнул кого-то ножом.
Гарг занимался воровством почти 20 лет. В его коллекции есть кошельки, расшитые словами благодарственных молитв о завершении Аильской войны. Такие очень быстро вышли из моды, насколько я помню.
Бергитта присела на подлокотник соседнего стула и скрестила руки под грудью.
— Я могу арестовать Миллара, — тихо сказала она, — и подвергнуть допросу. Тогда отпадет надобность в гарке. — Плохая шутка, миледи, если мне дозволено так говорить,
— сухо заметила госпожа Харфор, как раз когда мастер Норри произнес.
— Это будет противозаконно, миледи.
Бергитта вскочила, узы потонули в волне возмущения.
— Кровь и проклятый пепел. Мы знаем, что этот тип прогнил, как тухлая рыба. — Нет, — вздохнула Элейн, изо всех сил стараясь не поддаться этой волне. — У нас есть только подозрения, а не доказательства. Те пятеро могли и правда наткнуться на бандитов. Закон четко определяет, кого можно допрашивать, а кого нет. И одних подозрений для этого недостаточно. Моя мать часто говорила, королева должна следовать тем законам, которые устанавливает, иначе это не законы. И я не собираюсь начинать правление с нарушения закона.
В узах ощущалось какое-то упрямство. Элейн подняла на Бергитту уверенный взор.
Это касается и тебя. Ты меня слышишь, Бергитта Таргелион? И тебя тоже.
Как неудивительно, упрямство тут же сменилось какой-то досадой.
— Я просто предложила, —
вяло пробормотала Бергитта. Элейн задумалась. Как это у нее получилось? И как поступать, чтобы получалось и впредь? Потому что порой создавалось ощущение, что Бергитта не совсем отдает себе отчет, кто из них главный. И тут в комнату скользнула Дени Колфорд и откашлялась, чтобы привлечь к себе внимание. Длинная окованная медью дубинка красовалась рядом с мечом на мощной талии этой женщины. Выглядела она как-то нелепо. Дени все лучше и лучше управлялась с мечом, но все же предпочитала дубинку, которой привыкла усмирять разбушевавшихся возниц фургонов в таверне.
Слуга сообщила о прибытии леди Дайлин. Она будет к вашим услугам, как только освежится. Передайте леди Дайлин, что я встречусь с нею в зале карт.
В душе Элейн затеплилась надежда. Быть может, наконец она услышит действительно хорошие новости.